Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Напомню, что отец Дмитрий также возглавляет катехизаторский отдел Екатеринбургской епархии. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе.
Напомню, телефон прямого эфира, если у кого-то по ходу нашей беседы возникнут вопросы. 379-65-94. Неделя, которая через несколько дней будет, напомню, что неделя – это воскресенье, неделей называется в церковнославянском языке и в церковном календаре, неделя о слепом называется. До этого, за две недели, мы вспоминали историю о исцелении расслабленного, была неделя расслаблена. И на прошлой неделе была неделя о самарянине, но выделить мне было в сегодняшней беседе хотелось именно вот эти две истории, эти два евангельских сюжета. Исцеление расслабленного и исцеление слепого. Возникает такое ощущение, что все-таки не случайно, наверное, выделены были именно эти два евангельских сюжета. Наверное, тут есть нам над чем подумать и о чем поговорить, потому что, наверное, ничего случайного в церковном календаре не бывает, или, по крайней мере, редко бывает, да? И в первую очередь вопрос такой, вот если мы сегодня об исцелениях решили поговорить на примере вот этих евангельских историй, то возникает прежде всего вот какой вопрос. Зачем вообще существуют вот эти чудеса исцеления, начиная от Евангелия и заканчивая чудесами, которые в наше время происходят? Ведь мы же знаем, что телесная жизнь, телесное здоровье – это далеко не главное для человека, который стремится к Богу. Какой смысл вообще в том, чтобы исцелять телесное здоровье у человека?
Ну, если брать богочеловеческие отношения с древнейших времен, то телесное здоровье все-таки было таким одним из таких главных неких благословений Божьих над человеком, что если он родился здоровым, растет здоровым, без каких-то болезней, то это особая благодать, особая милость Бога человеку. И мы иногда даже в присказку говорим: «Дай Бог здоровья», чтобы здоровье было у человека. Потому что мы, люди, облеченные плотью, тесно связаны, душа наша тесно связана с плотью. И от страдания плоти страдает и душа, и часто эти страдания просто затмевают Божий свет, скажем так, что душа слепнет от этих мук, от этих страданий и пребывает в очень таком страшном состоянии внутреннем. Страдания, которые длятся десятилетиями. Вот что мы видим, например, в жизни расслабленного. 38 лет, если представить себе человека, который лежит около купели, и который видит, что другие люди, входя в купель, получают исцеление от своих недугов, а он пошевелиться не может. Спасение оказалось там в 10 шагах, очевидное спасение, явное спасение. И 38 лет изнывать от этого, от невозможности получить исцеление, и расслабленность такая, что он даже ходить не может. Конечно, для человека верующего, человека, который знает живого Бога, живет таинствами, да, переживает какой-то внутренний мир, внутренний диалог с Богом, эти страдания, они всегда промыслительны, всегда имеют свой смысл и свое значение, и человек покоряется воле Божией, и этим спасает свою душу и, в конце концов, спасает свое тело. Я вспоминаю историю из случай из русской истории. Был такой царь, князь Василий Темный. Василий Темный, который прославился, во-первых, благочестием своим, мудрым правлением. Вот. Почему назвали темным? Потому что его родные братья лишили зрения. Лишили зрения, прям жестоко, коварно схватили и выкололи оба глаза. И вот потом, после этого страшного события, он приходит к осознанию, за что или зачем, почему так вот было, его жизни произошло, он начинает основать. Оказывается, дух был воинственный, он собирался идти воевать против соседей, против тех, других, дальних. И он смиряется, говорит: это мне от Бога послушание за мою дерзость, за то, что я хотел творить дела войны какой-то. Вот, человек с Христом, он, конечно, по-другому переживает страдания. Но люди Ветхого Завета, лишенные такого отношения божественного, вернее, не знавшие такого такой любви божественной, явленной им. Да, конечно, пребывали в мучительных страданиях, помимо телесных, они еще переживали некое духовное отвержение, такое душевное, когда вспомнить страдания праведного Иова, когда даже его друзья, любимые, там, обличали его в каких-то тайных грехах, за которые он наказан, даже телесным недугом. Поэтому исцеление на переломе двух заветов, Ветхий и Новый, конечно, они очень знаменательны. Очень знаменательны, очень важны, потому что человек этого времени, мы-то сейчас очень тесно связаны с плотью, с дорогой нашей, не можем от нее отстать, и всячески леем, боимся заболеть, то те люди, которые вообще не знали Христа, да, конечно, они очень мучились, поэтому исцеления телесные, которые вот даны в Евангелии нам, усвоены церковью, как некие целые недели, посвященные этим событиям, являются еще и подтверждением божественности самого Господа нашего Иисуса Христа, потому что то, что Он творил, никто не мог больше творить, поэтому они являются такими ключевыми и очень важными все-таки, мне кажется, событиями в жизни и людей, и церкви, и вообще таких богочеловеческих отношений, всеобщей истории человеческой. Вот, поэтому исцеление телесное, оно напрямую связано с выздоровлением душевным неким таким, восстановлением всего человека в всей целостности, полноте.
Ну, собственно, мы это видим и на примере вот этой истории о слепорожденном, потому что он ведь получил не только телесное зрение, а и духовное, поскольку исповедал, вот в конце этой истории, в конце этого сюжета мы читаем диалог между Иисусом и исцеленным им слепорожденным. Он отвечал, Иисус, услышав, что выгнали его вон, выгнали фарисея его из синагоги, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть это же, вот получается, и духовное прозрение одновременно произошло.
Да, даже можно сказать, не то что прозрение, это такое некое духовное откровение, взрыв некий такой сознания, потому что Сына Божьего, для него, может быть, было непривычно услышать такое словосочетание «Сын Божий», кто он и где он, потому что он его исповедует пророком перед Синедрионом, перед книжниками, фарисеями, а здесь получает откровение «Сын Божий, веришь ты в него?» И для человека, может быть, эти слова маленько поражают его сознание, говорит, а кто он такой, чтобы в него верить? Хотя, вот если взять…
Очень рационалистический такой человек, да, он все вот логично и с фарисеями разговаривает, исходя
да,
из логики.
Да, этот человек явно обладал мыслью и мог размышлять, думать. То есть, взять толкование Феофилакта Болгарского, он там указывает, что он не видел Христа во время исцеления, потому что вот тот его посылает умыться в Силоам, но косвенно свидетельствует Евангелие, что он сам его не сопровождает. Он ему просто дает некое послушание, послание, и после чего он исцеляется. А Христос скрывается от его глаз первоначально. И вот здесь мы видим некое такое внутреннее уже подготовку сердца человека к вере в Сына Божьего, некую такую преданность и некую истинность. И что очень важно, что он не замыкается на этом чуде, как в неком даре полученном, и не удовлетворяется, скажем так, только этим состоянием. Он смело исповедует своего Спасителя перед Синедрионом. Человек малодушный, получив бы какую-то награду, он бы, увидев новую какую-то преграду, он бы послал скрыть, сказал, я получил свое, что мне еще надо? Я и не буду исповедовать, уйду, дар у меня, что мне надо? А этот человек до конца внутренне предан истине некой, откровению, поэтому и не лицемерит, и не лжет перед даже такой угрозой, как общество. Наверняка знал, что такое Синедрион, кто такие книжники, фарисеи, как с ними страшно спорить. И удивительное состояние самих книжников и фарисеев. Если человек, обладающий хотя бы малой толикой сострадания любви к ближнему своему, он бы никогда не стал бы обвинять человека, который оказал помощь другому, такую чудодейственную, никогда бы не стал бы обвинять его в каком-то нарушении. Или здесь явно чудо произошло, явная благодать такое, доброе дело, очень доброе чудо. А они его, Христа, начинают всячески поносить, ненавидеть, и слепой вступает с ними некий диалог, и довольно остро парирует.
Даже с юмором,
их
выпады,
да, потому что мы видим в нем действительно некое такое такую цельность, что ли, его натуры, личности.
Но очень независимо так им отвечает, когда они его начинают допрашивать, что и говорят, что вот мы знаем, что это человек, который тебя исцелил, он грешник на самом деле. И он им очень так слегка дерзко и очень независимо отвечает. Я не знаю, может, он, конечно, и грешник, но я знаю, что я был слепой, а теперь я все вижу.
Да. И это говорит о неком таком духовном прозрении. Действительно, я вспоминаю, есть такая поговорка была у летчиков во время Второй мировой войны. Летчик должен быть очень таким зорким зрением. В первый увидел, значит, ты уже имеешь некое преимущество. И вот один офицер воспитывал своих подчиненных, там, крепким словом, ругался на них, и вот он вдалбливал голову, что, говорит, смотрят все. Все смотрят, а видят, говорит, немногие. Поэтому вы должны научиться видеть, а не просто смотреть. И вот фарисеи не просто смотрели, а вот этот человек, будучи даже слепорожденным, он видел. То есть некое иное состояние внутреннего человека, сердца его, когда человек прозревает некую истину. Мы знаем массу примеров из жизни Христа, люди, которые видели его и отвергали всячески, и хотели убить и распяли, в конце концов. Они знали, что он творит, они смотрели на его дела. Но вот суть духовных явлений его они не видели.
Ну, вот. Собственно, тут мы можем вспомнить бессмертную фразу Сент-Экзюпери из «Маленького принца». «Главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». То есть важнее духовное зрение, чем зрение физическое. И тут естественный такой у нас логический переход к необходимости духовного зрения. Ведь, наверное, часто бывает так, что человек, не обладающий зрением физическим, потерявший его по какой-то причине, и обладает при этом глубочайшим духовным зрением, которым не обладают люди физически зрячие. Вот человек может быть святым, как мы знаем, лежать в постели, не двигаться, и, возможно, даже и не видеть, и при этом понимать, знать то, что не видят и не понимают зрячие. На примере многих святых XX века, да, мы это знаем, там блаженная Матрона, и еще были святые незрячие, которые все при этом видели лучше, чем мы.
У Кавана и Снецким в старости ослеп тоже. Вот такой недуг у него был. Да, конечно, это существует, и церковь нам вот в воспоминаниях этих дней открывает истинный смысл этих событий, что не просто важна физическая такая цельность, глаза твои, которыми ты смотришь на этот мир, а более важно духовное зрение, которое поистине только в сердце, сердцем, когда человек начинает видеть некую реальность бытия своего, этой жизни, переживаемой им. Вот церковь, как заботливая мать, дает нам такие дни воспоминания. И о расслабленном, который не может стать без помощи божественной, не имея человека, который поднял бы его и отнес в купель, который многие святые отцы сравнивают с купелью крещения, которое мы принимаем таинство крещения. И слепорожденный человек, который от рождения был слеп, однако же не согрешил. Не согрешил, да, и поэтому получил вот такой дар от Бога для того, чтобы, очевидно, в ином каком-то служении раскрыться в дальнейшем.
Ну вот мы видим, что слепорожденный, исцеленный Христом, он после этого очень смело исповедует его как пророка перед книжниками и фарисеями, которые начинают его допрашивать, беспокоясь о том, что же это за целитель и что он за чудеса творит, и обвиняют его в том, что он не хранит субботы. И потом исповедует его Сыном Божиим. Мы видим это. А всегда ли так происходит, вот в частности, у современных христиан, когда человек получает какое-то исцеление, пусть не такое громкое, не такое явное, как исцеление вот слепоты от рождения, предположим. Но, наверное, у большинства христиан в жизни бывают ситуации, когда Господь исцеляет нас от каких-то, ну, может быть, не столь тяжелых, но все-таки недугов, какой-то внезапной болезни, там, простуды, которая мешает, предположим, там, не знаю, пойти на работу, поехать в важную командировку, сдать экзамен, исцеляет наших детей от каких-то болезней, которые не могут диагностировать врачи. Пусть они не очень серьезные, пусть это не такие вот исцеления, о которых можно кричать на всех углах. Но, тем не менее, все же люди, наверное, воспринимают очень по-разному эти исцеления и делают какие-то разные выводы из них.
Да, конечно, все зависит от человека. Но человек всегда остается человеком во все времена. и во времена пришествия Христа, и до Христа. Только после уже пришествия Христа мы слышим слова апостола Павла о новом твари, о новом таком измерении жизни человеческой, когда человек внутренне изменяется, и мы знаем с вами массу случаев, когда происходили глубокие такие глубинные, фундаментальные изменения где-то в такой глубине сердца, которую даже человек не может постигнуть. Взять, например, того же князя Владимира, который перед крещением слепнет. Вот промыслительно посылается недуг, который приводит его в слепоте. Или апостол Павел, который идет в Дамаск для того, чтобы на церковь, тоже сталкивается с некой физической слепотой, после которой не может видеть. И получая исцеление, мы видим в жизни вот этих двух величайших святых, апостола Павла, например, да, и князя Владимира, совершенно иную жизнь, совершенно иное отношение к Богу, потому что это уже не просто некая такая благодарность своему благодетелю. Это действительно жизнь в ином измерении, это жизнь в ином диалоге с Богом. Это такое тонкое чутье Бога, Его воли, исполнение, угождение Ему. И с этим именем они ложились в кровать, с этим они вставали. И благодарен был апостол Павел не только за телесное исцеление. Он прозрел более глубокое, что с ним произошло. С ним произошло то, что неведомо нам, например, да, вот в евхаристической молитве мы читаем, когда священник молится перед престолом, «Заявленные и неявленные благодеяния Твои, благодарим Тебя». И действительно, мы всю полноту любви Божией осознать не можем, и часто притыкаемся вот в мелкие такие свои чудеса, исцеления, которые зачастую, даже свою жизнь беру, часто является просто таким самолюбием, самоудовлетворением, получением своего какого-то блага, маленького такого, вполне ощутимого, вполне доступного. И, в принципе, Бог-то здесь нужен мне только как податель этого блага, что Он мне помог, Он мне дал. Я благодарю Тебя. Но больше я, наверное, не смогу тебе ничем ответить. Вот такое часто бывает, и это, конечно, может быть страшным таким отношением к Богу. Может быть, по этой причине много чудес сейчас не совершается.
Мне кажется, сейчас наоборот время, когда совершаются, если послушать людей, почитать какую-то прессу, беспрерывные какие-то чудеса исцеления.
Ну, чудеса всегда они являются, ну, христианская церковь полна такими чудесами, да, безусловно. Но в последнее время никто из христиан не воскрешает мертвых христиан своих, как апостол Петр. Никто не имеет такого дерзновения.
Но у нас гробовой зато исцелял.
Воскрешал. За деньги-то можно, знаете, якобы, все, да, что угодно. Можно
Лонга,
сделать.
Помните, еще такой был, ну, колдун?
Да, бедный страдалец. Он так, по-моему, не покрестился перед смертью. Ошибка в жизни к чему приводит. Но так или иначе, таких вот прямо есть поразительные чудеса, конечно, воскрешают мертвые, но это столько, так мало этих чудес. Так они редки такие истинные настоящие исцеления. Хотя Господь не перестает благотворить, давать свою милость, и даже людям, которые потом относятся к этому, недостойны к этому дару, получая продление жизни, эту жизнь не использует на угождение Богу, на новое совершенно такое проживание. Я вот вспоминаю, Достоевский сейчас идет по Второму каналу. У него хорошие есть, все его произведения списаны с его книги. И вот на каторге перед расстрелом, когда он там, не на каторге, перед расстрелом, он думает, в романе «Идиот» хорошо описывается. Если бы мне дали жизнь снова прожить, человек, который приговорен к расстрелу, через 5 минут, который будет расстрелян, я бы каждую секунду ее прожил полностью, я бы не потерял ни мгновения. Я все бы прожил бы. И вот часто мы Богу так говорим: Господи, если ты вот это сделаешь, я буду для тебя вот просто вот с этим, с твоим именем буду ложиться, как Давид, и с этим именем буду вставать. Я тебе буду думать, когда я иду на работу, я буду тебе думать, когда я иду домой, я буду жить этим всем. Ну, дает Господь исцеление, дает снисходие наших просьб, там решает проблемы какие-то, которые нельзя было решить, кроме Бога. И мы как тот же самый Достоевский говорим, его спрашивают, ну и что, после этого человек жил каждую секунду полной жизни? Он говорит, нет, не жил. Не жил, и хотел бы жить, да не жил. И вот мы также, получив ту или иную благодать, а мы же, живя в современном мире, или, например, живя, не постигая глубины христианства, никто же нас за Бога не благодарит за крещение, за обновление души, за преображение, за такое такое страшное освобождение от грехов, страшное в положительном смысле, что невозможно вот в обычной жизни освобождение такой черноты, такой грязи жизни. Мы же его как-то не осознаем, что он с нами сделал в таинстве исповеди, в таинстве крещения или сама служба евхаристическая, да, благодарение Богу. Не все христиане осознают эту жертву бескровную, что приносится и почему она называется службой благодарения Богу. И за что мы его благодарим? Мы его Бога не благодарим, не осознаем то, что если бы не он, мы бы не появились на свет. Не просто жили бы и умирали бы такое состояние, а просто бы не были. Ведь это же надо уже дойти до того, что я вот есть, меня из небытия-то он позвал в свой мир чудесный. И это он захотел, чтобы я был, я есть. И вот когда человек начинает осознавать это, он, конечно, говорит, благодарен Богу за то, что я есть. И когда раскрывается для человека глубина евангельского откровения, он начинает понимать, почему Господь не всех слепых исцелил, когда пришел на землю. Почему сейчас он не подает такие вот иногда чудеса людям явно добродетельным, благочестивым, которые мучаются, например, каким-то недугом всю свою жизнь. Почему он не дает ослабления, освобождения? Потому что дано нечто большее. Освобождено сердце от греха, да, освящена душа, она ей дарована жизнь вечная, и ты наследник Царства Небесного, еще в этой жизни становишься.
Но это не автоматически, а если человек к этому стремится, ведь не всякому же инвалиду конечно, дано, да?
Это конечно же, конечно же, это вот задача нас, христиан, церкви, людям это доносить. И когда человеку открывается дар вечной жизни, который подается в таинстве крещения, вот эта благодать, это сыновство перед Богом, он с благодарностью потом эти страдания переносит. Он осознает, здесь мы видим в жизни слепого, что Господь говорит, не согрешил он. То есть это не наказание.
Не он, не родители его,
то, что он слеп. И действительно, человек, например, страдающий тем или иным недугом, но он меньше грешит.
Вынужденно,
но он ограничен в своем действии, и поэтому душа его, но он еще и страдает. То есть с самого детства. Душа его переживает некое страдание. То есть он бывает внутренне, нравственно чище, намного чище, чем человек, обладающий здоровым телом, но впускающийся в различные тяжелые грехи.
Вот поэтому и встает снова вопрос, а зачем тогда исцеление, если человек вот в таком вот страдающем болезненном состоянии меньше грешит, и у него больше шансов на спасение? Тогда получается спасение, вот это исцеление от недуга, оно понижает его шансы?
Здесь тайновидец, Господь знает пути каждого человека. Кому-то подается, кому-то не подается. Это личный диалог человека с Богом и в будущем веке.
Да, но мы это все поймем и узнаем. Тогда.
Да, там даже вопросов не будет. Человек скажет, благодарю тебя. Если он здесь научится благодарить Бога за жизнь, которая дарована ему, пусть такие условия, пусть то. Важно же человеческое сердце, как оно относится к своему Спасителю. Поэтому внешнее здравие, оно не всегда... Вот у нас есть знакомый дядя Саша, не знаю, жив, нет, хороший человек. Вкратце расскажу его такую историю. Вот он с детства, с юности, ему было около 20 лет, и у него одна сторона парализовала ее, отсохла. И он поехал, начал ездить по врачам. Он был штангистом или спортом занимался. Был таким хулиганистом, говорит, так умел постоять за себя. И вот так случилось. Ездил, все объездил. Потом кто-то посоветовал. В советские времена, это как раз 50-е, 40-е где-то годы, как раз самое такое страшное время гонения на церковь после войны. И попал как-то в Киевскую Печерскую лавру, и там ему никто не отвечает на это. Что с ним случилось. И как-то проходит, или архимандрит, я не помню, как разговор-то уже давно был. И он с кем-то беседует и громко говорит, чтобы вот этот Александр услышал, а кому-то, говорит, исцеление, это и не полезно, и уходит. И он понял, что он эти слова сказал ему. И эти слова были от Бога. И он смирился, и всю жизнь пронес этот недуг, несет его. Поэтому мы, как христиане, должны, конечно, просить у Бога здравия телесного, но больше просить Царство Небесное, Его самого, чтобы мы Его знали, Его волю знали, о Нем тосковали, Его одного любили больше всего на свете. И тогда вот эти наши немощи превратятся в нашу силу, в оружие. И то, что казалось нам такими путами, сдерживающими нашу жизнь, оно станет нашим спасением.
Отец Дмитрий, а стоит ли тогда вообще молиться об исцелении, давать обеты какие-то? Вот вы упоминали о том, как люди часто говорят, что ты только меня исцели, а я тогда вот это и вот это буду делать или не буду делать. А насколько вообще вот такой обычай, ну как сказать, можно ли это назвать обычаем, давать обет? Ну, в общем, это достаточно распространенное, скорее такое психологическое явление, мне кажется. То есть человек, даже не верующий, на мой взгляд, в каких-то моментах может вот дойти до того, что даст какой-то обет, потому что ну, уже никуда, что называется, край наступил. И зачастую же человек многие годы в результате этот обет может и не выполнять, или, может быть, даже ему и не благословляют. Я тут вспомнила недавно наш философ знаменитый русский Константин Леонтьев, когда где-то он был там, служил в посольстве, где-то там вот в Азии или на юге, в Греции, по-моему. И ему показалось, что он заболел холерой. Вот признаки все были холеры, и фактически он готовился уже к смерти. Но вот он дал обет, что если он выздоровеет, то он примет монашество. Божьей Матери дал обет. И когда он выздоровел, и через какое-то время приехал на Афон и с вопросом вот о принятии монашества, то афонские старцы его отговорили, вот что немедленно принимать монашество. И он принял его только через 20 лет, уже где-то за полгода до смерти, по-моему. То есть все эти годы он вел совершенно ту же жизнь, которую вел раньше, ну, может быть, с какими-то, конечно, поправками на эту историю. И, наверное, такие ситуации часто бывают.
Масса, вот, да, масса.
Может быть, вообще нельзя обеты давать категорически, или нет такого запрета?
Писание говорит, обет дай Богу, ты его должен соблюсти. Поэтому благоразумно относись к обетам, потому что это личные отношения с твоим Творцом. И здесь ты не можешь просто, если мы человеку что-то обещаем, не выполнив это, мы чувствуем некий такой укор немой или там скорбь такую в сердце, что не исполнил я то, что обещал сделать. Слово меня связало. А здесь мы Богу говорим, даем обет. И обет, конечно, страшный. Я сейчас тоже хочу обет какой-нибудь дать, потому что это все-таки некая такая контрольная точка, крепость.
Да, но, с другой стороны, это же клятва, сказано, не клянись.
Нет, не клятва, это обещание Богу. Мы в крещении даем обет крещальный, чистой совести, отречение от сатаны, от всего дел, всех вот этих поступков, от греха и воздерживаться. Мы даем, ну, мы как дети, там, падаем в грязь, вот снова валяемся, изменяем Богу, приходим, оно смывает в исповеди, прощает, и является долготерпение и милосердие. Если мы помним о милосердии, о человеколюбии к Божьему и стараемся бороться с грехом, то, конечно, он видит наше внутреннее расположение сердца как искренне преданное ему. И по немощи иногда там бывает, грехи совершаются, еще как-то. Конечно, Господь снисходит. Но если сердце внутри лукавое и злое, которое говорит, что я покрестился, например, ну, погрешу, потом покаюсь, он же милосерд. Бог знает внутреннее состояние человека, то, конечно, здесь совершенно иные отношения возникают между Богом и человеком. Но а вот обеты, они имеют место быть, и без них просто не жить. Это вот клясться ложно или клясться суетно, конечно, нельзя. Тем более, или клятву давать, там, что клянусь. Хотя в армии, кто служил, все давали, присягали, клятву давали, как некий такой акт верности своему Отечеству. И, в принципе, в этом греховного-то ничего нет, потому что если Отечество тебя не заставляет взрывать церковь, убивать христиан, проклинать Бога, его надо защищать, такое Отечество, конечно же. В браке мы даем обещание быть верными друг другу, и некий такой обет происходит, да, там, когда человек связывает друг с другом. В крещении другие обеты, которые можем давать. Поэтому обеты, они есть, они будут, к ним на отрез относиться и очень хорошо взвешивать все. Можешь ты понести этот обет или не можешь. Но бывает ситуация не тяжелая, человека прижимает, он готов все отдать, лишь бы. Но мы все равно для Бога дети. Как бы мы не кичились или не хорохорились, и не вырастали в какую-то меру духовную, да, мы дети, и у детей бывают ошибки. Ошибки, и вспомним апостола Петра, да, если все отрекутся, я не отрекусь, я пойду с тобой на смерть. А оказалось-то все так обыденно. Он-то думал, что будет исповедание какое-то, его поставят, там спросят, он торжественно скажет, нет, я с ним. Оказалось, так по плечу похлопали, сказали, ты с ним ли? Он говорит, нет, не знаю его. То есть совершенно по-другому все жизнь-то показала. И Господь его не отвергает же. Сердце-то он знает преданное. А немощь человеческую тоже видит, что человек не может в полной мере измерить. Поэтому, конечно, обеты благоразумные. Когда человек советуется, когда он берет, например, благословение у священника, он может, конечно, давать какие-то обеты Богу в той или иной ситуации с условием их исполнения обязательно. Самочинно, самостоятельно что-то там выдумывать и городить, это, конечно, уже признак некой такой гордости, тем более, когда ничего не происходит с тобой страшного. Вот я дам обет, и все бывает такое. Это здесь больше всего гордость человеческая сказывается, и часто Господь этот обет не принимает, и потом вся жизнь не дает человеку исполнить этот обет, пока он не смирится, пока он не научится видеть, что он и не Богу хотел угодить-то, а он хотел гордости и тщеславия, что я такой обет дал, я его исполнил, вот я молодец, себя поглажу там в тишине своего сердца, скажу, что я ты молодец, ты Богу угодил, обет исполнил. Не то, что как вот этот грешник, который даже никакие обеты не давал, просто мычит на исповеди и слезами обливается. Он-то в рай не попадет, а я-то обет выполнил. Поэтому часто Господь, как сердце, такие обеты отвергает. Но Он, опять же, видит сердце человека. Видит и принимает искреннее обещание человека. Больше не грешить. Часто вот мы на исповеди. Я тоже говорю, что я не хочу искренне грешить. Прямо ненавижу грех. Ну, что сделаешь? Выходишь, и как вот вала ведут на заклание куда-то, человек также идет снова на грех. Потом знаешь, что придешь на исповедь, будешь каяться. Да мало, после греха человек начинает каяться. Зачем очередной раз? А ты обещался на исповеди не грешить. Ну, вот мы же пользуемся исповедью до смерти. И знаем, что это таинство великое, которое освобождает нас от этого, от этой нашей неправды, нарушения обета того или иного. Поэтому я думаю, что обеты надо... К ним надо относиться благоразумно.
Ну вот благоразумно это когда вот действительно нет никакой острой ситуации. А если, предположим, человек дает обет вот именно в ситуации смертельной опасности, в ситуации смертельной какой-то вот приближения смерти в той или иной форме. Вот он или заболел действительно болезнью, которая грозит ему смертью, или он находится в какой-то страшной очень ситуации и понимает, что его вот сейчас убьют. Угу. Вот если обет дан вот в такой экстремальной ситуации, то нужно ли его потом каким-то образом подтверждать, опять же, там, не знаю, в беседе со священником, на исповеди, или это вот личное отношение человека и Бога, и тут не обязательно уже кого-то третьего вымешивать?
Ну, вот эти личные отношения, они, конечно, важны, но мы живем в церкви, живем церковью, ей дышим одной. И, естественно, если христианин, я считаю христианином, не просто крещенным человеком, давшим обет, а христианином, он должен обратиться к помощи христиан. Общины, священника, и даже, например, не в силах исполнить самому обет, он может коллективно просить об исполнении, чтобы люди помолились, они дали помощь, либо ходатайствовали Богу о том, чтобы Господь не шел до него и не вменил ему в грех вот это малодушие или там горячие слова, выпаленные им там в состоянии какой-то страшной ситуации. Да? Вот. И когда это открывается перед всеми, или там, перед священником, перед общиной, становится достоянием такой общественности. Во-первых, человек понимает, что если это искренние христиане, что они есть руки, которые его поддержат в этом, в данном случае. Да? Есть сердца, которые ему что-то посоветуют.
Как он сделать, как не это? Один.
Он не один со своим всем обетом остается. Вот у нас беда-то, вот, что все эти времена-то, выкашивание общины жизни, что привело, что люди остаются один на один, и один в поле все-таки тяжело воевать, воин не воин. Это надо, чтобы был брат или сестра, которые поддерживают твой меч и дают тебе силу. Вот община, когда живет, конечно, там в общине решаются многие такие проблемы. И здесь надо, конечно, сообща это преодолевать, делать, просить. Ну и сейчас, если есть возможность, даже надо обращаться за помощью к священнослужителям. Я смогу даже владыку попросить о чем-то, разрешить какую-то странную, такую сложную ситуацию страшную. Поэтому я думаю, что это во времена гонений на церковь, когда священников не было, человек один-один оставался вот с этим проблемой, с этим миром, вызовом этого мира, с врагом этого мира. И ему приходилось самому решать и быть таким первопроходцем или героем веры, то сейчас есть помощь, и можно жить такой внутрицерковной жизнью, там получать поддержку.
А вот если с человеком произошло какое-то чудо исцеления, с ним или с кем-то из его семьи, как он должен себя дальше вести? Должен ли он, к примеру, всем об этом рассказывать? Или это зависит вот от характера, опять же, человека, насколько он там скрытен или, наоборот, общителен? Или это некая обязанность такая? Если с тобой случилось чудо, то ты должен всем об этом объявить. Или, наоборот, тут какое-то должно быть такое целомудрие, что ли, духовное?
Ну, в православии что то, что дано человеку, как правило, не раскрывается. Да? Но лично тебе...
Ну, обычно для... у нас люди рассказывают на всех углах. Так, если брошюрки почитаешь, ой, там тут исцелился, не... там исцелился.
Ну, чудо исцеления, когда с кем-то произошло, да, это можно свидетельствовать о вере. А вот лично переживаемое человеком то или иное чудо, те или иные какие-то откровения, данные личные, конечно, они могут быть открыты только духовнику своему, духовнику, который может подсказать или посоветов определить, не в прелести ли человек, не заблуждается ли он. Ну, если вопрос сложный, то это могут там соборно как-то решить. Но когда это превращается в такую трескотню в автобусе, в офисе или где-то еще, что вот у меня такие чудеса, как правило, после этого прекращается вот эта чудодейственная помощь, потому что это была тайна души Бога, она была дана душе. Я вспоминаю один случай, рассказывал, один человек уже Царство Небесное ему, и его как-то спросил другой, священник спросил в таком разговоре, а когда ты причащаешься, ты что-нибудь чувствуешь? Он говорит, да, я говорю, чувствую, я прям такой мир, такая любовь у меня в сердце, я готов сердцем весь мир обнять, прям вот так мне хорошо после причастия. И он говорит, когда я это сказал, после этого я ни разу больше этого не переживал, никогда в жизни больше этого не было. То есть до этого он причащался, да, это чувствовал, переживал, только ему стоило открыть это другому человеку, этот дар был скрыт от него. Не то, что похитили, да?
Не то, что это наказание.
Не наказание. Да? Просто скрыли то, что происходит в сердце человека. Потому что это было дано лично ему для таинственного диалога Бога с его личностью, двух личностей. А он это открыл вовне. Конечно, мы все учились христианству, ошибались, но святые отцы говорят, не раскрывай, не надо.
А как же миссионерские задачи? Ведь это же миссионерство.
Миссионерские, мы можем опираться вот этим... на опыт святых отцов. Тем более, что их жизнь намного более ярче, чудеса намного удивительнее. И тот же житие Иоанна Кронштадтского, это уж ну, не такие уж далекие времена, ветхие, что прям неизвестно, как там дальше люди жили. Это вполне осязаемые 100 лет тому назад. И как он жил, что он творил, на основании этого мы можем строить и проповедь, и миссию свою. И вся история христианства свидетельствует действительно о внутреннем изменении человека, то, что недоступно внешним каким-то упражнениям или внешним каким-то просто образованием ума своего. Действительно, душа меняется, что-то внутреннее меняется, и человек совершенно становится новой тварью, говорил апостол Павел. Поэтому надо использовать опыт святых, жития святых, опыт знания самого Господа нашего, его поступки, его слова, его чудеса, которые он творил на земле. Потому что эти времена-то эти очень близки, не так долго, 2000 лет – это немного для человека. Если брать 40 лет по поколению, это вообще очень рядом. На одно столетие 2 человека приходят с наших предков. Вот можно посчитать, сколько наших предков в то времен Христа.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас, к сожалению, время заканчивается нашей передачи. Напомню, что мы сегодня говорили об исцелениях, о том, как рассказано об исцелениях в Евангелии и в церковном календаре. У нас есть 2 недели сейчас после Пасхи, между Пасхой и Вознесением, неделя о расслабленном и неделя о слепом. Это сюжет об исцелении слепорожденного, на который обратили особое внимание. Спасибо, отец Дмитрий, вам за сегодняшний разговор. До следующих встреч в эфире «Христос воскресе».
Воистину воскресе.